под нечастыми фонарями. Темно, а все интересней. Хотя они ничего сегодня не сделали, но чувствовали себя настоящими участниками Великой революции. И самое главное, еще должно было свершиться, еще было впереди. Они сознавали, что вот так и наступает, и наступила новая эра. И теперь все люди будут братья, все равны и все счастливые. А тут с Семеновского плаца выезжал грузовик, на нем несколько человек. На выезде приостановился. И оттуда крикнули: «Товарищ Мария!» Вероника вздрогнула, давно так не звали. Посмотрела и при фонаре узнала: «Кеша Кокушкин, с Обуховского». А он-то скалился всеми зубами: «Садись с нами! Товарищ, это партийный работник, возьмем ее!» А там никто и не спорил, раз место было, отчего не взять, хоть и не партийного. Протянули руки и вскинули наверх и Веронику, и Фанечку с винтовкой. А там и Дахин, оказывается, стоял, и были у него шальные злые глаза. И поехали. И с этого момента началось для девушек еще что-то новое, необычное, уже самой высшей ступени. Под их ногами все дрожало и урчал мотор. На ходу их кидало, то склоняло вперед, то откидывало назад, то валило на бок, и удержаться можно было только за борта или друг за друга, за незнакомых, случайных спутников, но вот уже соединенных в общем зачарованном движении и в общем великом деле. И эти касания, и эти сжатия рук передавали всю могучую силу поднявшейся массы. Тут было несколько рабочих, несколько солдат и опять же два студента. Но и со студентами не было охоты ни времени перемолвиться, искать знакомых, узнавать. Если в чем был смысл, то не в тихих словах, но в громких криках, какими не разразишься, если идешь по тротуару. А отсюда, с грузовика, они рвутся сами, срывая с души весь избыток восторга. Как только дорога становилась ровней, ход равномерней, их не кидало, освобождались руки и вскидывались сами, и махали направо и налево. И так они поздравляли всех-всех-всех, идущих по улице, а те снизу поздравляли их. Куда они ехали, это мог знать один шофер. Но это было и неважно. Зачем, и вообще не было у них вопроса. Сама езда и была зачем. Только быстрая, колесная езда. Только она и могла сравняться с ходом событий и выразить весь восторг, всю победу. В кузове грузовика не разговаривали друг с другом, но едино, дружно выражали общий восторг до хрипа. А если кто кому что и говорил, то тут же и пропадало. Они сделали излом. А это было на Владимирский. Они вымчились на Невский, чуть не давя разбегающихся людей. А на Невском чуть не столкнулись с таким же грузовиком, идущим от Московского вокзала. Но не столкнулись. Тот попридержал, а наш поехал быстрее. И в знак радости, что они столкнулись, и посылая друг другу революционные приветы, наши студенты оба выстрелили из револьверов в воздух. И выстрелами ответил тот грузовик. И ехали уже по Литейному, и солдаты тоже стали палить из винтовок в воздух или в верхние этажи высоких домов. А Фанечка хватала их за плечи сразу и, держась, и крича на ухо: «Хочу стрелять, научиться!» А винтовка ее валялась под ногами. Один студент протянул ей револьвер и показал. Она зажмурилась, выпалила и завизжала. Но револьвер пришлось отдать. Да, только выстрелами и можно было передать наружу, кинуть улице свою необъятную радость. Уже горла не хватало. Вероня петь затягивала вперед без страха и сомнения на подвиг доблестной друзья, зарю святого искупления. Ничего не вышло, не подхватили или слов не знали, а просто кричали, кто что горазд. На Литейном было много народу. Солдаты бегали кучами, ехать пришлось помедленней. Тут проехали мимо большого выгорающего пожара. Раскаленные обвалины и уцелевшие стены светились и пышели, так что и на середину улицы доставало жаром. Тут они впервые друг друга хорошо увидели, как днем, своих товарищей по поездке, спутников по этой сверхсчастливой безумной езде. И все друг на друге увидели неописуемую радость освобождения и взмыло еще большей радостью. И, промчавшись дальше, как бы во тьму, между рядками фонарей, они еще докрикивали друг другу что-то, и Дахин пожал руку Веронике и тоже кричал. Дорогу они уже и не замечали. Ее знал шофер. Куда-то свернули, а по набережной зачем-то остановились, а перед Троицким мостом. Подбежали к ним какие-то трое дядей и стали доказывать, что они важные революционеры. Их нужно отвезти в Таврический. Смех один. Какие уж такие важные, когда все победило? И что могло быть важнее общего торжества и вот этой их поездки? Все в 14 или в 15 глоток сразу они сверху объяснили революционерам. А тем временем шофер опять затарахтел и поехал. А пока стояли, один солдат научил Фанечку стрелять из винтовки. А еще к ним залез один казак. И потом они пронеслись через Троицкий пустынный мост, а навстречу другой автомобиль. И фары бьют в фары. И можно столкнуться, а разменясь благополучно, кричат и стреляют в воздух те и другие, и понеслись по петербургской стороне, никто не понимая, куда они теперь едут. Тут картина стала еще фантастичней. То тьма, то набегающие фонари, то набегающие, то отбегающие косяки людей, то повороты автомобиля, повороты целого города с его набережными, огнями, пожарами. Не езда, а танец счастья, счет которого отбивали в воздух револьверы и винтовки. А казак неистово крутил и вертел саблей над головой, чудом никого не проткнув и не отрубив никому головы. Глава 120. Едва только начались сегодня на петроградских улицах уже самые серьезные волнения, бьющиеся сердца стали стремиться найти то важное место, где смысл событий должен будет сосредоточиться и направляться. И чьи-то сердца, может быть, и ошиблись, и повлеклись в орущую, стреляющую, полубезумную толпу, а ведь ясно, что единственным управляющим центром событий могла стать только Дума. И социал-демократы, франко-русский, всесторонний инициативный человек, и Шехтер Гриневич, интернационалист-инициативник, и даже левый инициативник, независимо друг от друга, в разных частях города это осознали. И добрались до Думы из первых, часам к двум дня, и порознь проникли внутрь, обойдя стражников разными предлогами, а уже внутри счастливо встретились и опознались. Опознали они радостно, что ход рассуждения их верен, и что надо делать что-то тут, но пока чувствовали себя здесь робко, в этих пустых залах с наблещенными полами. Стали в Екатерининском зале позади колонн и тихо разговаривали. Очень легко их могли отсюда и вытурить. Потом к ним присоединился бундовец Эрлих, с тем же ходом рассуждения. Уже стало веселей. Потом экономист Громан, не депутат, но видная фигура в думских кругах, узнал их, подошел, поговорил. И они чувствовали себя все более легально. Затем, отделяясь от общего депутатского движения, стали подходить социал-демократические депутаты, обсудить новости и перспективы. Уже стали пришедшие и вовсе к месту. И разрастался большой принципиальный разговор, что в том переполошенном, смутном состоянии, в которое попадает город, нельзя ожидать инициативы цензовой буржуазной думы, да и доверить ей нельзя эту инициативу. Что раз, правда, уже началось что-то настоящее, то надо и действовать самим решительно в духе славных традиций 1905 года. А одна из самых дерзких инициатив того времени, Троцкого и Парвуса, была Совет рабочих депутатов. Ничто лучшее, более яркое и более уместное сейчас и в голову не приходило. Замечательно было бы такой Совет рабочих депутатов сейчас и восстановить. Правда, самих рабочих где раздобыть? Они там бегали по улицам. Но тем более обязанность социалистических интеллигентов была представить здесь рабочие интересы. Да и как бы можно избрать депутатов от заводов, пока длится всеобщая забастовка? На заводах никого нет. Нет, вот их собралась инициативная сознательная группа, вот им и объявить себя советом рабочих депутатов, хотя бы пока временным. Надо дерзать. В этом пафос великих моментов. И лучше всего объявить совет не в каком-то случайном помещении, которого никто и знать не будет, а именно здесь же, в Думе, куда все будут приходить и интересоваться. Эврика! Инициативная группа подбодрялась, уже говорили громче, и не гостями стояли. А тут увидели, валит к ним пополнение. Освобожденные из тюрьмы члены рабочей группы Гвоздев, Богданов, Бройда и внефракционный интернационалист Кац Капелинский, тоже освобожденный из тюрьмы, куда посадили его позавчера вечером с кооператорами. Гвоздев, правда, был в ошеломлении, и простецкое лицо его выражало, что он не успевает схватить момента, а остальные уже бодро проворачивались. Так замечательно! Рабочая группа! Вот с ними и будет безукоризненный совет рабочих депутатов. А еще почетно прибавить Чхеидзе, Скобелева, вот и все. Идея стремительно воплощалась. Пошли к Чхеидзе просить благословения и добыть им комнату в Таврическом дворце. Обремененный Родзянко отмахнулся, разрешил им занять в правом крыле комнату бюджетной комиссии. Да можно было свободно занимать и не спрашивая. Такая наступила в Таврическом неопределенность или растерянность, как-то сразу не стало хозяина, куда-то делись приставы и служители, а какие были на местах, те не вмешивались. Да тут даже не одна комната оказалась, а две соединенных, 13-я председателя комиссии, 12-я самой комиссии, ничего, весьма просторное. С приятностью расселись вокруг большого дубового стола. Стали рассуждать, с чего начинать. Бумага, чернила, карандаши, телефон — это все у них теперь было. Досталось вместе с комнатой. Но надо было придумать, как им отличаться от цензовиков. Ясно, что красным революционным цветом. Да вот что! Добыть в хозяйственной части простой красной бязи, рвать ее и вязать себе повязки в банты. Хорошо, пошли за бязью. Так, бумага есть, чернила есть. Надо писать воззвание к народу. Но прежде добавить бы сюда еще кого-нибудь от самых главных заводов или просто подыскать подходящих рабочих депутатов где-нибудь на улицах. Но не расходиться же им для этого из занятого помещения, да в полную неурядицу, суматоху и стрельбу. Личные проходки можно заменить, во-первых, телефоном, во-вторых, вот этим самым воззванием, и рассылать его со второстепенными лицами. Итак, граждане, и зазвенела французская революция. Заседающие в Государственной Думе представители рабочих и солдат. Да что уж стесняться, и солдат. Солдатские массы надо спешить привлечь, да. Они продолжают держаться на улицах революционно, но это пока не проголодаются. А тогда из движущей силы революции могут обратиться в серьезную для нее опасность. Если же они отправятся питаться к себе в казармы, то это будет распад революционного фронта. Да и не попадут ли они там в ловушку? Но и Совет рабочих депутатов не имеет средств и организации, чтобы кормить восставших солдат. Еще самим-то успеть сбегать в буфет, он в конце коридора. А вот что. Составить еще и второе воззвание к населению, чтоб население заботилось кормить солдат, оказывающихся близ их домов. Отлично. Для создания такой прокламации, массовой напечатки ее, разброса по городу, молодой совет выделил из себя продовольственную комиссию под председательством Франко-Русского. Если продовольствие вызвало народный взрыв, то чтоб оно его не погасило. Франко-Русский пошел искать еще свободную комнату и занял ее уже без разрешения.